Китае по меньшей мере 14 человек погибли и 59 получили ранения в результате аварии на заводе по производству алюминия. Расплавленный алюминий, разогретый почти до 900 градусов, выплеснулся из контейнера в ходе технологического процесса на заводе в провинции Шаньдун. Причины случившегося выясняются. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Единодушие казахстанских избирателей кажется подозрительным оппозиции и независимым наблюдателям. Начались слушания по делу нападений на съемочную группу телеканала «Южный Урал». Уолл-стрит восстанавливает позиции после финансовых потерь минувших недель. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики и, обратите внимание, наша свежая рубрика «Новый российский патриотизм». Итак, мы переходим к первой из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет об удивительных результатах парламентских выборов в Казахстане. Удивительных, потому что единодушие казахстанских избирателей сделало законодательный орган страны однопартийным. Победу одержала партия президента страны Нурсултана Назарбаева Нур-Отан. И эту победу называют возвратом к советскому прошлому. Оппозиция собирается оспаривать итоги выборов. Впрочем, политологи говорят, что в политической системе Казахстана ничего не изменится. Даже если бы конкуренты Назарбаева прошли в парламент, реальной силы они не имеют. Сам Нурсултан Назарбаев назвал прошедшие в стране выборы честными и справедливыми. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Партия Нурсултана Назарбаева «Нур-Отан» победила на внеочередных парламентских выборах, набрав 88% голосов избирателей. Остальные 6 партий, участвующих в выборах, не преодолели 7-процентный барьер и в парламенте представлены не будут. Оппозиция собирается протестовать итоги голосования. Нурсултан Назарбаев говорит о том, что выборы были честными и справедливыми, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казахстане Сергей Козлов.
Хотя большинство аналитиков и экспертов сходились к тому, что в парламент должно пройти как минимум 7 участвовавших в выборах партий, сокрушительная победа партии власти Нур-Отан была ожидаема. Административный ресурс, огромные финансовые возможности и всецелая поддержка и агитация самого президента Назарбаева сделали свое дело. Кроме того, следует учесть рвение местных губернаторов, акимов, которые постоянно и повсеместно уличаются в фальсификациях, где одним из самых распространенных приемов является массовое вбрасывание уже заполненных в пользу Нур-Отана бюллетеней. В некоторых областях страны за партию власти проголосовало до 98% избирателей. Сам Назарбаев назвал прошедшие выборы честными и справедливыми.
Опять наша история, исторический день. Мы поставили точку над конституционными изменениями, избрав депутатов Мажлиса и Маслихата местных по новой конституции. И с сегодняшнего дня страна начнет жить в новой политической системе.
Миссия наблюдателей ОБСЕ, руководство Казахстана пожурило за нарушение при подсчете голосов, но в целом назвала выборы большим шагом вперед, тогда как наблюдатели из СНГ традиционно признали выборы честными и свободными.
Из Казахстана передавал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Козлов. Политологи, наблюдавшие за выборами в Казахстане, говорят, что спустя 16 лет после распада СССР страна вернулась в советское прошлое. В парламенте будут заседать члены единственной пропрезидентской партии. Говорит обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Если в советские времена депутаты представляли блок коммунистов и беспартийных, то в нынешнем парламенте будут заседать депутаты исключительно одной пропрезидентской партии. Предполагалось, что в парламент пройдут как минимум еще одна, если не оппозиционная, то во всяком случае не проправительственная партия, партия Ак-Жол во главе с Алиханом Байменовым. Но не прошла даже она, мало того. Она заняла 3-е место, а 2-е место, правда, тоже не набрав 7% избирательного порога, заняла Объединенная социал-демократическая партия Казахстана, возглавляемая Жармаханом Туекбаем. Посол Людомир Купай, возглавлявший Бюро по демократическим институтам и правам человека в ОБСЕ в Казахстане, заметил, что он не знает ни одной демократической страны, в парламенте которой заседала только одна партия. С одной стороны, этот результат разочаровал Запад, но с другой стороны, он не является таким сенсационным, как это кажется на первый взгляд. Именно к такому результату, наверное, стремился сам президент Назарбаев, свидетельством чего была его исключительно эмоциональная оценка первых результатов, когда он пришел на площадь ночью, на старую площадь Астаны, где его приветствовала многотысячная толпа. Приветствия сопровождались речевками «Нур-Отан», «Казахстан», «Нур-Султан». В советские времена приблизительно соответствовало «Народ и партия едины».
Рассказывал Аркадий Дубнов. Казахстанская оппозиция собирается опротестовывать итоги парламентских выборов, но реально на ситуацию в стране это никак не повлияет. Даже если бы оппозиция и прошла в Мажилис, нижнюю палату парламента, никаких рычагов влияния у нее не было бы. Так считает политолог Казахстанского центра группы рисков Дасым Сатпаев.
Когда оппозиция в парламенте не оказалась, это, конечно, привело к большому разочарованию здесь, в Казахстане, со стороны именно оппозиции. Я думаю, что в какой-то степени это вызвало определенное недоумение из-за границы, учитывая, что в этом году будет рассматриваться председательство ОБСЕ в Казахстане уже во второй раз. И, конечно, данные результаты выборов, они, я думаю, скорее всего, огорчат тех сторонников Казахстана, которые лоббировали нашу кандидатуру на пост председателя ОБСЕ именно в этом году.
Как вы думаете, оппозиция казахстанская каким-то образом будет опротестовывать итоги этих парламентских выборов?
Казахстанская оппозиция за всю свою политическую практику уже не раз спаривала результаты выборов. Были даже моменты, когда оппозиция бойкотировала выборы. Я думаю, что в этот раз, конечно, оппозиция сделает заявление касательно того, что ее результаты выборов не устраивают, и были нарушения и в ходе голосования, и во время избирательной кампании. Но на самом деле административный ресурс был использован очень активно, и самым главным ресурсом был, конечно, президент Назарбаев, который в этом году официально агитировал за партию Нур-Отан.
Ну а как реально меняется политическая жизнь Казахстана в связи с тем, что в парламенте только одна партия?
Я думаю, что по идее ничего существенно не изменится, потому что даже если бы оппозиция оказалась в парламенте, то это сильно бы не повлияло на политический процесс, потому что предполагалось, что если оппозиция попадет в парламент, то она будет, естественно, иметь меньшинство и со всех сторон будет окружена членами партии Нур-Отан. Я думаю, что в Казахстане эти выборы абсолютно не внесли никакого изменения в политической жизни страны. В стране как существует жесткая президентская вертикаль, так и существует. Только парламент стал еще более послушным, чем раньше, потому что партия Нур-Отан не является электоральной партией. Это партия номенклатурная, в первую очередь. И получается, что победу одержали не сторонники партии Нур-Отан из числа каких-то социальных групп, а в первую очередь чиновники, которые в эту партию активно входили, особенно после того, как президент официально возглавил ее. Поэтому никаких серьезных изменений абсолютно не будет. Просто в Казахстане создана абсолютно управляемая политическая система, где в сфере политических партий уже нет абсолютно никакой конкуренции. В сфере СМИ контроль со стороны президента сохраняется. Даже финансово-промышленные группы и те находятся под мощным контролем администрации президента. Поэтому никаких политических сюрпризов после этих выборов не будет.
Говорил политолог Дасым Сатпаев. По его мнению, нынешние выборы поставят перед лидерами многих оппозиционных партий Казахстана, бывших партийных чиновников, серьезную задачу – остаться в своих партиях и бороться за власть или идти на сделку с президентом и занимать новые посты во властных структурах. Сатпаев считает, что большинство оппозиционеров выберут второй вариант. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Активистку оппозиции Ларису Араб, которую почти два месяца удерживали в психиатрической больнице в Мурманской области, сегодня выписали домой. Адвокат Павел Астахов заявил, что прокуратура не будет возбуждать против него уголовное дело в связи с публикацией его романа «Рейдер». В Тюменской области два сотрудника милиции осуждены за избиение задержанного. В Кабуле в результате спецоперации полиции освобождена германская заложница, похищенная в субботу сотрудница благотворительной организации Кристина Майер. На юге Афганистана талибы атаковали армейскую базу. По сообщению властей, в бою убиты 10 талибов. В аэропорту японского города Окинава после посадки загорелся самолет Boeing 737 тайваньской авиакомпании. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пакистанская полиция сегодня освободила 12 заложников. Они были захвачены в воскресенье боевиками на юго-востоке Ирана и привезены в Пакистан. Эти и другие новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о российских новостях. В городе Корки на Челябинской области суд рассматривает сегодня дело о нападении начальника охраны местного молокозавода на членов съемочной группы телеканала «Южный Урал». В апреле этого года журналисты приехали на Коркинский молокозавод, чтобы сделать репортаж о задолженности предприятия по выплатам зарплаты. Рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
12 апреля 2007 года на журналистов телерадиокомпании «Южный Урал» совершил вооруженное нападение охранник Коркинского молокозавода, куда журналисты приехали снимать сюжет по делу о невыплате заработной платы бывшему сотруднику. Вот что рассказала о предыстории этого ЧП Татьяна Кислюк, редактор программы «Вести Южный Урал».
К нам обратился давно уже молодой человек по поводу того, что вот у него задерживают зарплату на заводе, идет невыплата зарплат. Мы как бы договорились о том, что давайте вот когда будет уже судебный процесс, мы приедем и посмотрим. И мы поехали в Коркино на суд.
На суд отправилась группа в составе журналистки Анны Селезневой, оператора Антона Мельникова и водителя редакционной машины. По окончании судебного заседания журналистка и оператор решили отснять несколько внешних планов завода. Приехав к предприятию, оператор начал снимать неподалеку от проходной. В этот момент к ним подошли охранники и попросили съемку прекратить. Спустя некоторое время к спорщикам присоединился Валерий Цезанец, фактически руководивший охраной молокозавода. Вот как описывает ситуацию Павел Маркин, судившийся с предприятием по вопросу невыплаты заработной платы и оказавшийся свидетелем инцидента.
Вот это как бы бывший начальник службы безопасности завода, потом он перешел в фирму «Крисмол Щит», которая оказывает охранные услуги для завода. Но фактически фирма это одна. Он является руководителем этой фирмы. Валерий Леонидович Сазанец. Это бывший милиционер, служил где-то в Чечне. Этот человек вышел, без разговора накинулся на оператора. Сначала начал закрывать камеру, потом бить самого оператора.
Между оператором и Сазанцом завязалась драка. Спустя несколько минут охранник достал травматический пистолет и начал стрельбу. Ранил Мельникова, выстрелил в автомобиль, угрожал убийством. Рассказывает пострадавший.
Я ему сказал, что я отойду сейчас, я не буду больше ничего снимать. Я говорю, пошел к машине. Он меня начал держать и избивать. Просто у нас выскочил водитель, я подал камеру. Он меня начал дальше. Я опять пошел к машине, меня дальше начал бить. Просто элементарно. Все. Я начал как бы дал отпор ему. И тут он достал пистолет, просто выстрелил в меня.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье превышения служебных полномочий и служащими охранных предприятий, что предполагает наказание на срок до 5 лет лишения свободы с лишением право заниматься детективной и охранной деятельностью еще на 3 года. Сазанца взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сам обвиняемый своей вины не признает. Расследование проводило Главное следственное управление КУВД Челябинской области. Его ход контролировал заместитель генерального прокурора в Уральском федеральном округе Юрий Золотов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
И еще одна российская новость. Продолжается расследование причин массового отравления детей в Ставропольском крае. Установлено, что в детсадовской столовой подавали некачественный кефир. Диагноз, поставленный всем 127 пострадавшим, — дизентерия, рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
Как показали результаты анализов, полученные к утру понедельника, причиной массовой госпитализации детей в Благодарнинском районе края стала дизентерия. Как сообщили в Ставропольском управлении Роспотребнадзора, пострадавшие отравились кефиром, произведенным на одном из молокозаводов в Ставропольском крае. На предприятии уже выявлены многочисленные нарушения. По окончании проверки его работа будет приостановлена. Вместе с тем эпидемиологи отмечают, что это пока предположительная версия. Исследования продуктов питания и анализов больных продолжаются. Установлено, что все детские сады города молочную и колбасную продукцию получали от одного и того же поставщика. Первые сообщения о заболевании детей в городе Благодарном стали поступать 15 августа. К утру понедельника инфекцией были охвачены 8 из 9 детских садов города. По данным МЧС, всего заболели 127 человек. Это дети в возрасте от 2 до 7 лет и одна женщина, повар детского сада номер 5. У 24 больных диагноз дизентерия подтвержден лабораторно. Двое детей уже выздоровели и выписаны из стационара.
Самые последние данные, 20 число, на 6 часов утра, по данным оперативного дежурного главного управления МЧС ПСК, всего пострадавших, вернее, заболевших, 127 человек. 71 госпитализирован, из них 70 детей. 56 детей находятся на амбулаторном лечении,
сообщили в краевом управлении МЧС. На сегодняшний день работа детских садов города Благодарного приостановлена. Введен режим чрезвычайной ситуации. Во всех детских дошкольных учреждениях проводится тщательная дезинфекция. Прокуратура Благодарнинского района возбудила и расследует уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Дело взял на личный контроль исполняющий обязанности прокурора Ставропольского края Сергей Дубровин. Принято решение о смене поставщика продуктов питания в детские сады города Благодарного. Однако медики не исключают, что количество заболевших в ближайшие дни может возрасти. Для них в неврологическом отделении городской больницы развернуто 73 дополнительных койки, а в случае необходимости обещают поставить еще 20. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в час ночи и 6 утра. Время московское.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжат международные, прежде всего, экономические темы. Американские финансовые рынки вместе с мировыми постепенно возвращают себе позиции, утерянные в течение последних двух недель. Об этом, среди других тем, в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И в эфире сейчас первая часть.
Уолл-стрит начинает неделю на позитивной ноте. Затянется ли эта нота? Как найти лучший колледж? Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Подведена ли черта бедам, обрушившимся в последние недели на глобальные финансовые рынки? В пятницу на Уолл-стрит с чувством безмерного облегчения встретили известие о том, что американская федеральная резервная система снизила кредитную ставку, под которую выдаются займы банкам. Курсы акций американских компаний взмыли впервые за неделю. Эйфория успела заразить и европейские биржи. Что ждать дальше? Мой коллега Ян Рунов задал этот вопрос профессору Мэрилендского университета Питеру Мориси.
Это был кризис доверия, который больше носит психологический характер. Паника на кредитном рынке вышла далеко за рамки системы ипотечных ссуд, выданных заемщикам с низким уровнем кредитоспособности. Компаниям стало очень трудно получать займы на развитие бизнеса. Стало трудно получать крупные индивидуальные ипотечные кредиты, так называемые «jumbo loans» лицам вполне кредитоспособным, заслуживающим доверия. В ответ на это рынок ценных бумаг повел себя иррационально. Прекратилась покупка облигаций, выпущенных компаниями, то есть мало кто хотел теперь покупать даже самые надежные долги. Меры, принятые в пятницу 17 августа Федеральным резервом, снизившим на 0,5% кредитную ставку для банков и обеспечившим этим приток денег в финансовую систему, принесли свои плоды. Торги на Нью-Йоркской бирже закончились с хорошим плюсом. Теперь посмотрим, что произойдет в понедельник и во вторник 20 и 21 августа. Сохранится ли положительное настроение на фондовом рынке? Если рынок начнет опять тонуть, тогда можно будет говорить о том, что мы стали свидетелями кризиса. А если не будет тонуть? Если не будет, паника пройдет. Американская экономика покажет пусть скромный, умеренный рост в третьем квартале и более активно пойдет вверх в четвертом.
Таково мнение профессора Мэрилендского университета Питера Мориси. Его коллеги также призывают подождать хотя бы несколько дней, прежде чем делать выводы о состоянии здоровья финансовых рынков и глобальной экономики. Хотя сотрудник Гуверовского института профессор экономики Михаил Бернштам видит в нынешней ситуации приметы возможных осложнений. Вот как он ответил на мой вопрос о том, означает ли внезапный наплыв оптимизма на Уолл-стрит, что худшее позади и будущее безоблачно.
К сожалению, не означает блестящего будущего, потому что до сих пор примерно 570 миллиардов долларов заложены в ипотечных кредитах, которые могут, в общем-то, оказаться проблемными. От 200 миллиардов до 500 миллиардов кредитов оказываются у держателей, которые могут оказаться неплатежеспособными и несостоятельными. Эти кредиты были перепроданы банками, различным финансовым учреждениям, и как круги по воде это разошлось по всей финансовой системе не только Америки, но и мира. И вот это вот такая часовая бомба на полтриллиона долларов примерно, которая все еще лежит под финансовыми учреждениями.
Профессор, но ведь, казалось бы, центральные банки нейтрализовали эту проблему, предложив банкам в последние дни неограниченный дешевый кредит.
Почему ситуация тревожна? Вот почему, что изменилось на рынке. Что в четверг почти произошло то, что не должно было произойти и чего очень опасались. А именно кризис начал затрагивать уже традиционную банковскую систему. Крупнейший взаимодавец в ипотечном кредите Countrywide, который одновременно является обычным коммерческим банком, попросил кредитную линию на 11,5 миллиардов долларов, чтобы предупредить свою неплатежеспособность по различным ценным бумагам и срочным кредитам, которые он сам занимал. И в этой ситуации в Калифорнии начался набег уже вкладчиков на коммерческий банк этой организации Countrywide. В этой ситуации рано утром Федеральный резервный банк срочно на неочередном собрании, до того, как открылись рынки, снизил ставку рефинансирования, по которым банки одалживают кредиты у Центрального банка. Снизил ставку с 6,25% до 5,75%, то есть на 0,5%. Это реакция на кризисную ситуацию.
А далеко ли в такой обстановке от кризисной ситуации до кризиса?
Как в свое время, еще в 1954 году, очень хорошо сказал Милтон Фридман, американская финансовая система от депрессии полностью застрахована как танк, как броней. Почему? Потому что существует страхование депозитов, и потому что Центральный банк всегда стоит на страже влить ликвидность, влить наличность в банковскую систему в кризисе. Поэтому о депрессии речи не идет, о крупной рецессии речи не идет. Но речь идет о том, что кризис финансовой системы может привести к очень крупным разрушениям на финансовом рынке, которые, в свою очередь, могут вызвать небольшую, но, тем не менее, нежелательную рецессию.
Говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Эти и другие наши темы, постоянные рубрики, авторские колонки, публицистику, аналитические материалы, новости и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Соответственно, вы можете и читать «Радио Свобода», и, конечно же, как обычно, слушать. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы сейчас перейдем к новостям. И одна из продолжающихся и очень важных историй в российской сейчас политике, в российской жизни, это продолжающееся расследование взрыва неделю назад поезда «Москва-Петербург». Напомню, что в прошлый понедельник был подорван состав, который шел из столицы в Санкт-Петербург. Никто не погиб, слава богу, но пострадавшие есть. Прокуратура и следователи каждый день, как, по крайней мере, утверждают они, сообщает пресса, находят новые свидетельства, выдвинуты определенные версии. Вот обо всем этом сегодня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», среди, конечно же, других тем, будет говорить мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждет наша новая рубрика «Новый российский патриотизм». Оставайтесь с нами, это будет примерно через 10 минут, а в конце часа, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Активистку оппозиции Ларису Араб, которую почти два месяца удерживали в психиатрической больнице в Мурманской области, сегодня выписали домой. Адвокат Павел Астахов заявил, что прокуратура не будет возбуждать против него уголовное дело в связи с публикацией его романа «Рейдер». Прокуратура эту информацию не комментирует. На возбуждении дела настаивал начальник следственного управления ГУВД Москвы Иван Глухов, обвинявший Астахова в клевете на его подчиненных. В Тюменской области два сотрудника милиции осуждены за избиение задержанных.
задержанного. Один милиционер приговорен к 5 годам колонии, второй к 4. В Казахстане оппозиция намерена опротестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. По официальным данным, в парламент прошла только пропрезидентская партия Нур-Отан, набравшая более 88% голосов. В Кабуле в результате спецоперации полиции освобождена германская заложница, похищенная в субботу сотрудница благотворительной организации Кристина Майер. На юге Афганистана талибы атаковали армейскую базу. По сообщению властей, в бою убиты 10 талибов. В аэропорту японского острова Окинава после посадки загорелся самолет Boeing 737 тайваньской авиакомпании. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту лайнера, прибывшего из Тайбэя, находились 165 человек. Пакистанская полиция сегодня освободила 12 заложников. Они были захвачены в воскресенье боевиками на юго-востоке Ирана и перевезены в Пакистан. Ураган Дин миновал Ямайку и движется на запад, в сторону мексиканского полуострова Юкатан. Жертвами стихии в Карибском регионе стали по меньшей мере 6 человек. В Китае по меньшей мере 14 человек погибли и 59 получили ранения в результате аварии на заводе по производству алюминия. Делегация Международного агентства по атомной энергии прибыла в Тегеран для третьего раунда переговоров по иранской ядерной программе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна новость. Новость белорусская. В Бресте перед судом предстанут около 30 активистов белорусской оппозиции, в том числе лидер молодежного движения Павел Северинец. Они были задержаны 19 августа на презентации книг Северинца. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белоруссии Игорь Корней.
На встречу с Павлом Северинцем собралось более 30 человек. В программе мероприятия была презентация 3 книг молодого политика: «Письма из леса», «Национальная идея» и «Брату», написанные им во время отбывания наказания за организацию массовых акций оппозиции после референдума 2004 года. По словам Северинца, милиция появилась уже через полчаса после начала презентации. После того, как их впустили в офис, задержали всех участников. В интервью «Радио Свобода» Северинец сказал, что в нынешней Белоруссии границы между зоной и свободной жизнью постепенно стираются. Вот уже третий месяц, пока я нахожусь на свободе, я не могу привыкнуть к мысли, что режим на свободе становится совершенно похожим, а временами и более жестким, потому что встреча людей для презентации книги – это абсолютно мирное собрание в официально зарегистрированном помещении. В моей практике это впервые.
Ну, в моей практике это
22 августа задержанные участники, за исключением несовершеннолетних, предстанут перед судом. Самому политику вручена повестка с предписанием явиться 20 августа в отделение внутренних дел Бреста. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
А теперь от новостей политических перейдем к новостям науки. Одно из примечательных событий в этой области знания. Герпетолог из Университета Арканзаса обнаружил, что питоны и гремучие змеи способны выдерживать полугодовое голодание без какого-либо вреда для себя. Об этой и других новостях науки расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Астрономы из Калифорнийского технологического института обнаружили у звезды Миры, омикрон созвездия Кита, длинный хвост из межзвездного газа, подобный хвосту кометы. Протяженность этого образования оказалась 13 световых лет. А хвост, отбрасываемый в течение, по крайней мере, последних 30 тысяч лет, содержит как бы последовательную запись данных о состоянии звезды. Ученые надеются, что его изучение позволит получить новую информацию о звездном ветре, межзвездной среде и их взаимодействии. Новозеландские этологи показали, что каледонские вороны могут последовательно использовать два разных инструмента, чтобы добыть себе еду. При этом вороны решали задачи по аналогии, а не методом проб и ошибок. Ученые давали каждой из 7 подопытных ворон коробку с кусочками мяса, которую можно было достать только с помощью длинного прутика, заключенного в другую коробку. А в свою очередь коробку с длинным прутиком можно было открыть только с помощью короткого прутика. Таким образом, птица должна была сначала достать длинный прут с помощью короткого, а затем длинным прутиком достать мясо. Все вороны успешно справились с этой задачей, причем 6 из них с первой же попытки. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики зафиксировали слияние сразу четырех галактик. Сливающиеся галактики найдены в созвездии Большой Медведицы при помощи орбитальных телескопов Спицер и Чандра. Это первый ставший известным науке случай столкновения сразу нескольких галактик. Галактика, которая образуется по завершении этого процесса, станет одной из самых крупных во Вселенной. Ее масса будет почти в 10 раз превосходить массу нашей галактики Млечного Пути. Поперечный размер области, занятой взаимодействующим веществом четырех сливающихся галактик, составляет в настоящее время 360 тысяч световых лет. Маршал Макью, герпетолог из Университета Арканзаса, обнаружил, что питоны и гремучие змеи способны выдерживать полугодовое голодание без какого-либо вреда для себя. При этом рептилии остаются способными к охоте. Исследователь держал змеи при температуре 27 градусов Цельсия, при которой они не могли понизить температуру тела и впасть в анабиоз. Оказалось, однако, что уровень потребления кислорода животными в таких условиях снижался до 72% от обычного потребления в аналогичных условиях. Как змеи достигают этого, пока не ясно.
Ольга Орлова, новости науки.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчека «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
Нашу программу продолжит свежая рубрика. Она называется «Новый российский патриотизм». И в ней до конца августа мы представим вам мнение экспертов по этой спорной и важной для общественного сознания теме. Что значит быть патриотом в сегодняшней России? Отличается ли государственный патриотизм от естественной гордости за свой народ и свою страну? Как формируется и из каких элементов состоит эта новая для постсоветской России идеологическая конструкция? Над этими вопросами в эфире «Свободы» с 20 по 31 августа рассуждают представители разных профессий – политик и политолог, социолог и историк, священник и активист движения солдатских матерей, правозащитник и литератор. Гость рубрики «Новый российский патриотизм сегодня» – московский политолог, руководитель Центра экспертиза Марк Урнов. Мой коллега Андрей Шарый начал с ним беседу с вопроса о самом популярном способе проявления патриотизма – о спортивном.
Достижения нации, особенно на или страны, особенно на крупных соревнованиях, это элемент имиджа страны, как внутреннего, так и внешнего. Подобного рода имидж имеет политическую окраску. Другое дело, там, как он используется, с какой интенсивностью, но корень идет именно от этого. Это контекст общий для нашего любого действия вовне. В России сейчас и на уровне официальной идеологии, и у значительной части населения это распространено, переживает интенсивнейшую потребность и желание продемонстрировать себя великой державой, вот супервеликой державой. Тоска, потому что мы не великая держава, очень большая, и вот некое компенсаторное стремление здесь явным образом присутствует. Будь то там опускание флага в Арктику или Олимпиада, это все идет под знаком «смотрите, мы какие». Даже и этот контекст вполне был бы терпим, если бы не два обстоятельства. Ну, во-первых, если бы это было такое спокойное самосозерцание и утверждение, да, вот мы сильные, вот мы большие, вот мы такие и прочее, 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 но это же не от уверенности демонстрируется, а это компенсаторный механизм, который, с помощью которого всяческие люди стараются заглушить в себе неуверенность. Поэтому такая интенсивность, такая яростность и прочее, и надсадность.
которая прослеживается во всем, включая и спорт. И второй досадный компонент, очень нехороший компонент. Эти все демонстрации собственного величия очень агрессивны. Фактически, когда мы таким образом вот строим свой патриотизм на агрессивном самоутверждении, у нас получается не патриотизм в таком классическом смысле, а явление, которое вот в английском языке уже получило хорошее название – хейтриотизм. Это такое сращивание хейтрид, ненависти и патриотизма. Оно в России такого эквивалента нету, но и дело в том, что мы просто именно по этому пути и идем. Внутренне сейчас считаем, что патриотизм – это есть такое чувство, которое должно пугать всех окружающих. Вот если кто пугает окружающих, то тот, значит, самый главный патриот и есть.
Почему все эти бесспорные иногда российские победы, как, ну вот, скажем, право провести Олимпиаду или тот же флажок титановый на дне Северного Ледовитого океана, почему это все сопровождается вот таким, ну почти, скажу так, немного огрубляя, моделированием войны, боевых действий, для чего спорт как раз очень подходит и со своей вот этой вот военной терминологией?
Когда это не реальное просто выражение уверенности в себе, а компенсаторное сокрытие внутренней неуверенности, то есть такого комплекса неполноценности, это всегда агрессивно. А второе, это, собственно, политическая причина. Приближаются выборы, надо мобилизовать общество, надо сплотить общество вокруг власти. А как можно сплотить общество вокруг власти? Да самым простым вот таким вот способом, особенно если общество достаточно глубоко невротизировано. Надо тогда дать на потребу обществу ожидаемое им «мы великие», ему от этого будет приятно, а с другой стороны, чтобы сплотились, надо продемонстрировать, что вокруг есть некая враждебная среда, враждебное окружение, так что давайте, ребята, сплачивайтесь, будем великими, тогда выстоим спиной к спине против вот этого вот моря окружающей враждебности, нелюбви, неуважения.
А почему вам, политологу, приходится сейчас оперировать понятиями из лексикона психиатра, скорее? Это невротизм, вот эта уязвленность, неуверенность. Почему власть не уверена в себе? Почему она провоцирует это невротичное состояние общества? Как вы считаете?
Во-первых, наше общество действительно невротизировано. Просто оставаться в таких вот терминах чистой политологии невозможно. Мы имеем дело с развернутыми, мощными эмоциональными процессами. А что касается власти, неуверенность в собственной легитимности. От чего она? Коррупция, которая всегда осуждалась и с которой власть бороться не в состоянии, и которая вызывает раздражение у населения, это раз. Просто неуверенность в том, что вот данные люди в условиях свободной конкуренции политической могли бы выиграть. Коррелятом такого вот надсадного патриотизма всегда является завертывание гаек, блокирование оппозиции, контроль над средствами массовой информации.
Это волна невротического патриотизма. Она спадет сама собой или она окончится взрывом? Ведь не может общество все время находиться в таком возбужденном состоянии.
Я не уверен, что она окончится взрывом, потому что для того, чтобы произошел взрыв, в обществе должно накопиться значительно больше такого агрессивного потенциала. А общество скорее склонно впадать в такую вот апатию, отсутствие интереса там к политической жизни, к аномии, то есть утрата связи, общество страшно атомизировано. В таком обществе вот мощные там агрессивные волны и чудовищного бунта, ну, бессмысленно ждать, невозможно ждать, она не поднимется. Откуда может реально прийти опасность? Это от небольших, но хорошо организованных экстремистских групп националистического толка, которые уже несколько лет подряд демонстрируют свою невероятную подготовленность ко всякого рода флешмобам, общенациональным акт, такого рода экстремистским организациям питают слабость достаточно большая часть правоохранительных органов и кое-кто люди во власти. Вот они реально могут накопить силы на таком уровне, что правоохранительные органы не смогут с ними справиться.
Говорил московский политолог Марк Урнов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Завтра гостем рубрики «Новый российский патриотизм» будет социолог-эксперт Левада-центра Борис Дубин. А сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Активистку оппозиции Ларису Араб, которую почти два месяца удерживали в психиатрической больнице в Мурманской области, сегодня выписали домой. Адвокат Павел Астахов заявил, что прокуратура не будет возбуждать против него уголовное дело в связи с публикацией его романа «Рейдер». В Тюменской области два сотрудника милиции осуждены за избиение задержанного. Один милиционер приговорен к 5 годам колонии, второй к 4. В Казахстане оппозиция намерена протестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. В Кабуле в результате спецоперации полиции освобождена германская заложница, похищенная в субботу сотрудница благотворительной организации Кристина Майер. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская тема. Ко дню города, который будут отмечать в Москве 1 и 2 сентября, власти планируют открыть музей-заповедник Царицына. Сейчас там завершаются работы по реконструкции. По данным Комитета по туризму правительства Москвы, в дни праздника будут открыты для посещения Большой Екатерининский дворец, кавалерские корпуса, павильоны, гроты. Однако президент Академии художественной критики Алексей Клименко категорически не желает приезжать в Царицыно. По его словам, работы, которые были проведены на территории объекта истории и культуры, цитирую, превратили музей-заповедник в муляж. Конец цитаты. То, что происходит сейчас в Царицыне, это преступление. Под видом реставрации памятник изуродовали и разрушили. Это еще одна цитата из Клименко. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Реставрация в музее-заповеднике Царицына проведена грандиозно, а работы до сих пор продолжаются. В них задействованы тысячи людей, в том числе и гастарбайтеры. Хотя заниматься восстановлением памятника истории и культуры федерального значения должны лицензированные специалисты. В данном случае говорить о реставрации как о науке не приходится, считает вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко.
Эти работы сопровождаются бесчисленными нарушениями законодательства об охране памятника. Начнем с знаменитого кухонного корпуса, построенного Василием Ивановичем Баженовым, подлинного цельного памятника, который в результате так называемой реставрации оказался одетым в презерватив, получил такой вот прозрачный купол, которого, естественно, никогда не было. Там такие еще сооружения для удаления там всяких дыма и прочего, которых тоже никогда не было. Закон предусматривает для памятников истории и культуры только реставрацию. Только работу, связанную с использованием как объект культурного наследия. В данном случае в Царицыно появились мосты кудрявые, лестницы по склонам там холмов, которых никогда не было.
Специалисты в области историко-культурного наследия недоумевают, как появился в Царицыне технически сложно выполненный фонтан, бьющий над прудом. Об этом и других архитектурных конфузах рассказывает Клименко.
Екатерина Великая боялась фонтанов, ненавидела. Видела фонтаны, и поэтому фонтаны Екатерина как-то очень странно. И вообще один остроумный человек сказал, что после этих работ Царицына пора именовать себя по-другому, Лужковым называть, поскольку это объект гордости Лужкова, и именно он лично курирует работы, и именно он настаивает на появлении вот такого фонтана, проспектов роскошных. Там появился, например, грандиозный комплекс так называемого визит-центр, которого опять опять-таки никогда не было. Огромное количество объектов капитального строительства, появившееся на территории вот такого выдающегося памятника истории и культуры, то, что запрещено законом, сделанное в стилистике псевдоготики. То есть и трансформаторные подстанции, и этот визит-центр, и ограды, и будки для полицейских милиционеров и так далее. Детям, которые будут приходить в Царицыно, им будет очень трудно понять, что же настоящий-то памятник, настоящий-то Баженов и Казаков. Вот это вот визит-центр в готической стилистике или это ограда с этими золотыми шишками там и всякими гербами, курицами-мутантами.
Дворец, даже будучи руиной, представлял наибольшую ценность, нежели нынешнее строение. Романтический парк в английском стиле в ходе работ превратили в подобие Версаля, чем он никогда не был, возмущается Алексей Клименко.
Подобного рода трансформация памятника, объекта культуры в интересах населения, которое приходит сюда отдыхать, это вещь недопустимое. Под видом реставрации, то есть воссоздания с нуля там оранжерейного комплекса, вырублено 3 с лишним тысячи абсолютно здоровых, прекрасных деревьев. Я видел эти пни и просто пришел в отчаяние.
Царицынский лесопарк находится в Южном округе, в одном из самых экологически неблагополучных районов Москвы. Многочисленные пикеты москвичей, выступавших против работ в исторической части, результата не принесли. Реставрационные работы уничтожили столетия экосистему парка и превратили шедевр архитектуры в развлекательный центр, считает депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Все это делается для того, чтобы во время дня города туда был приглашен президент и другие поставленные чиновники, для того, чтобы им было приятнее его отмечать. Вырублено огромное количество деревьев. В результате, конечно, парк изуродован. Теперь там такая чиновничья витринная показуха, прозрачные аллеи, в которых будет приятно гулять чиновникам, бизнесменам. Но я надеюсь, что все-таки наши протесты, которые вот организовывали Московское яблоко совместно с экологами, совместно жителями, они не прошли даром. Я рассчитываю на то, что все-таки впредь такие истории не будут повторяться. Если общественность будет молчать, то, конечно, все превратят в декоративные посадки.
Мнение депутата о том, что исторический ансамбль павильонов и дворцов, бывшей загородной резиденции императрицы Екатерины II, восстанавливали не для народа, разделяет и искусствовед Алексей Клименко.
Во дворце, в этом возрожденном дворце, где когда-то альпинисты работали, там такое количество позолоты, богатства, роскоши. У нас проблем нет в стране, чтобы тратить такие деньги на абсолютное муляжирование.
В планах реконструкции еще один объект – царский дворец из 1000 помещений в Коломенском, от которого не сохранились даже чертежи. Остались лишь картинки. Алексей Клименко опасается, что этот памятник истории и культуры превратят в муляж. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Сейчас, незадолго до начала нового учебного года, когда новоиспеченные студенты готовятся к занятиям, а будущие выпускники школ уже начинают подавать документы в колледжи на следующий год, самым популярным чтением среди будущих абитуриентов наверняка станет объемный список рейтингов американских колледжей, издаваемый еженедельником US News and World Report. Эксперты журнала предоставляют абитуриентам десятки критериев, по которым они могут избрать самый подходящий для них вуз. Из этого списка можно узнать, например, сколько получают выпускники колледжа, сколько времени у них в среднем уходит на поиски работы, какой процент выпускников находит работу по профессии и, естественно, сколько будет стоить их обучение. Впрочем, многие будущие студенты не опускают глаз ниже первых двух десятков строчек – колледжей с наивысшими рейтингами. И именно это возмущает президентов десятков других вузов, заявляющих, что эти рейтинги вводят школьников и их родителей в заблуждение, что эти списки не объективны, что дороговизна обучения не является критерием его качества. Слово Алану Давыдову.
В понедельник выходит очередной ежегодный путеводитель по лучшим колледжам США, специальный выпуск еженедельника US News and World Report, содержащий рейтинги всех американских вузов. Этот список публикуется почти четверть века перед началом каждого учебного года и считается одним из самых авторитетных путеводителей для желающих получить высшее образование в США. Он основан на данных ежегодных опросов, проводимых редакцией журнала в 1342 колледжах и университетах по десяткам параметров. Однако в последние годы все активнее звучат упреки в основном со стороны руководителей руководителей ряда вузов, что этот список дает неполное и даже искаженное представление о том, какие колледжи и университеты являются лучшими, а какие лучшими из лучших. Нынешним летом 63 гуманитарных колледжа, входящих в так называемую Аннаполисскую группу, объявили о готовности бойкотировать ту часть опроса, проводимого журналом, которая прямо не касается уровня обучения и качества студенческой жизни. Один из участников группы протеста, президент Эртемского колледжа в штате Индиана Даглас Беннет, так объясняет мотивы этого шага. Самое главное для нас в Соединенных Штатах – это доступность и качество высшего образования. Этот список не привлекает, а отвлекает внимание будущих абитуриентов от главного. Он не дает ясного представления о том, какое образование они получат. Он способствует созданию атмосферы ажиотажа, заставляя многих считать, что если они не поступят в один из десятков вузов, классифицируемых журналом как лучшие, то их жизни и карьере конец. Это становится безумно навязчивой мыслью для молодых людей, заставляя их не считаться даже с высокими расходами на обучение в таких вузах. Вместо того, чтобы подыскать колледж, наиболее точно соответствующий его способностям и интересам, каждый остается в плену убеждения о том, что существует несколько хороших колледжей, а остальное их большинство даже не заслуживает внимания. В своем обращении ко всем американским вузам члены Аннаполисской группы призвали к предоставлению составителям рейтингов только тех данных, которые соответствуют ясным общепринятым профессиональным стандартам, а не странным, по их словам, стандартам, разработанным редакцией печатного издания. Группа протеста утверждает, что список лучших вузов журнала US News and World Report представлен в качестве высшего судьи качества колледжей, но в то же время он затушевывает важные различия в специализации вузов и почти не информирует о практической результативности обучения в том или ином колледже и раздувает фактор престижа в ущерб качеству учебы.
Рассказывал Алан Давыдов. Чем все-таки руководствуются американцы, выбирая колледж? Насколько они обращают внимание на рейтинги журнала US News and World Report? Этим вопросом задался мой коллега Владимир Морозов.
Скажите, обращаюсь я к первой собеседнице. Вы учитывали рейтинг при поступлении в колледж? Да, но я не выбирала по журнальному рейтингу. У меня был свой. Я знала от знакомых, что лучшая школа искусств в Нью-Йорке – это Cooper Union. People told me it's the best art school in the city. Что касается рейтинга журнала US News and World Report, то отношение к нему сложное. Не смотрите на рейтинг. Подскочит давление, вас охватит тревога. Люди переоценивают рейтинги вообще. Они привыкли следить за соревнованиями актеров и миллиардеров. Кто номер один, номер 10, номер 15. Насколько, по-вашему, достоверен рейтинг журнала? Колледжи сами поставляют журналу всю информацию, нужную для подсчета рейтинга. Никто ее не проверяет, это самореклама. Да, отчасти самореклама, но журнал честно пытается бороться с ней и предлагает колледжам более жесткую систему отчетности. Разве нет другой системы оценок? Если уж все ругают рейтинг журнала US News and World Report, то надо поискать другую организацию, более объективную. Такая система оценок есть. На сайте Министерства образования США подробная информация обо всех высших учебных заведениях страны. Свой подход вот у этой студентки. Трудно выбрать кампус, не побывав там. Я объехала многие из них. Нью-Йоркский университет или Колумбийский – такие огромные. Мне там неуютно. Я родом из маленького городка. И я выбрала колледж МакАлистер в штате Миннесота. Это любовь с первого взгляда. Мне там очень хорошо. Всего 1800 студентов.
Репортаж вел Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Ну, прежде всего, сразу после выпуска новостей мы поговорим о новых правилах досмотра пассажиров в российских аэропортах. Правила ужесточаются. Кто и почему может от этого пострадать? Об этом пойдет речь. И, естественно, мы поговорим о главной российской новости сегодняшнего дня. Активистку оппозиции Ларису Араб, которую почти два месяца удерживали в психиатрической больнице Мурманской области, отвыписали домой. Эти и другие темы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.